Глава 35. Политика в четырех ветрах. Когда они окрепла настолько, что Соло могла спуститься в гостиную, остров принца Эдуарда, как и всю Канаду, била предвыборная лихорадка. Гилберт, сделавшийся пылким консерватором, оказался втянутым в политический водоворот и был желанным оратором на различных сельских митингах и собраниях. Мисс Корнелия не одобряла того, что он ввязался в политику, и прямо сказала об этом Ане. Доктор Дейв никогда ничем подобным не занимался. И доктор Блайт вскоре обнаружит, что совершает большую ошибку, поверьте мне. Политика – такое дело, в которое ни одному порядочному человеку вмешиваться не следует. «Что же тогда, оставить управление страной одним мошенником и негодяем?» – спросила Аня. «Да, при условии, что эти мошенники – консерваторы», – сказала мисс Корнелия, отступая. «Но в боевом порядке и с развернутыми знаменами. Мужчины и политиканы одним миром базаны. На либералах слой толще, чем на консерваторах. Вот и вся разница, но значительно толще. Впрочем, хоть либералы, хоть консерваторы, а мой совет доктору Блайту – избегать политики. А то не успеешь оглянуться, как он сам выставит свою кандидатуру на выборах и уедет в Оттаву на полгода, а его практика тут совсем захереет». «Ах, не будем придумывать себе трудности раньше времени», – улыбнулась Аня. «Лучше посмотрите на маленького Джема. Его имя следовало бы писать через букву «G». Разве он не само совершенство? Только посмотрите, какие у него ямочки на локотках. Мы воспитаем его хорошим консерватором, вы и я, мисс Корнелия». «Воспитывайте его хорошим человеком», – посоветовала мисс Корнелия. «Они редки и на вес золота. Хотя заметить, что я отнюдь не хотела бы видеть его либералом. Что же до выборов, то мы с вами можем только радоваться, что не живем по ту сторону гавани. В эти дни там ужасно сквернословят. Все Иллиоты, Крофорд и Макалистеры вступили на тропу войны, зарядив ружья, как для медвежьей охоты. На нашей стороне, гавани, все тихо и мирно, поскольку здесь так мало мужчин. Капитан Джим – либерал, но мне кажется, он стыдится этого, так как никогда не говорит о политике. Нет никакого сомнения в том, что в результате этих всеобщих выборов консерваторы останутся у власти и получат значительное большинство голосов. Мисс Корнелия ошиблась. На утро после выборов капитан Джин заглянул в маленький домик, чтобы сообщить только что поступившую новость. Как живуч микроб партийных пристрастий даже в душах мирных стариков, что щеки капитана Джима пылали, а глаза сверкали огнем давних дней. «Мистерис Блайт, либералы выиграли подавляющим большинством. После 18 лет бездарного правления Тори наша измученная страна обретет, наконец, надежду». «Я никогда не слышал таких пламенных речей из ваших уст, капитан Джим, и даже не подозревала, что в вас так много политического яда», — засмеялась Аня, не особенно взволнованная этими известиями. В то утро маленький Джим сказал «Вауга», что после правителя и державы и рассвет, и упадок империи, поражение либералов или Тори в сравнении с этим чудесным событием. «Да, это долго накапливалось», – улыбнулся в ответ капитан Джим. «Я считал себя довольно умеренным сторонником моей партии. Но когда пришло известие, что мы у власти, я понял, до чего я ярый либерал». «Как вам известно, мы с доктором консерватором». «Да, это единственный недостаток, какой я вижу в вас двоих, мистерис Блайт. Корнелия тоже сторонница Тори. Я заглянул к ней по пути из деревни, чтобы сообщить новость. Вы не знали, что рискуете жизнью?» «Знал, но не мог противиться искушению». «Как она приняла это известие?» «Сравнительно спокойно, миссис Блайт. Сравнительно спокойно. Говорит мне, что ж, провидение посылает периоды унижения страны точно так, как же отдельным личностям. Вы, либералы, холодали и голодали много лет. Поспешите согреться и наесться, так вам недолго быть у власти». «Ну, полно, Корнелия, говорю. Может быть, провидение считает, что Канада нуждается в продолжительном периоде унижения? А Сьюзан, вы слышали новость? Либералы пришли к власти». Сьюзан только вошла из кухни, сопровождаемая запахом восхитительных кушаний, которые, казалось, всегда распространяла вокруг себя. «Вот как! Я что-то не замечала, чтобы теперь у меня поднималось лучше, когда либералы были у власти, чем когда не были. А если какая-нибудь партия, миссис Докторша дорогая, устроит нам хороший дождь еще до конца этой недели и тем спасет наш огород от гибели, Это партия, за которую Сьюзен готова голосовать. А пока не выйдете ли вы со мной на минутку в кухню? Я хочу знать ваше мнение о мясе, которое у нас сегодня к обеду. Боюсь, оно жесткое, как подметка. И, на мой взгляд, нам следовало бы сменить не только наше правительство, но и нашего мясника. Спустя неделю после выборов Аня отправилась под вечер на мыс узнать, нельзя ли получить свежую рыбу у капитана Джима. Впервые ей пришлось расстаться, пусть ненадолго, с маленьким Джимом. Это была настоящая трагедия. А что, если он заплачет? А что, если Сьюзен не будет знать, как, что именно нужно ему? Но Сьюзен была спокойна и невозмутима. У меня столько же опыта в обращении с ним, сколько у вас, миссис докторша, дорогая, разве нет? Да, с ним, но не с другими младенцами. А я приглядывала за тремя парами близнецов, когда сама была еще совсем ребенком. Когда они плакали, я совершенно хладнокровно совала им в рот мятный леденец или ложку касторки. Довольно любопытно вспоминать теперь, как легко относилась я ко всем тем младенцам и их горестям. Но если маленький Джим заплачет, я просто шлепну грелку ему на живот, решительно заявила Сьюзен. Только не слишком горячую, предостерегла встревоженная Аня. Ах, умно ли она поступает, что уходит? Не волнуйтесь, миссис докторша, дорогая. Сьюзен не та женщина, чтобы может обжечь младенца, да он вовсе не собирается плакать. В конце концов, Аня все же оторвалась от своего сокровища и с удовольствием прогулялась по полям, исчерченными длинными вечерними тенями. Капитана Джина в гостиной маяка не было, однако там сидел другой мужчина, красивый, среднего возраста, с волевым, чисто выбритым подбородком. Аня не знала его, и тем не менее, когда носила, он обратился к ней со всей непринужденностью старого знакомого. Что он говорил и как говорил, не было ничего неуместного. Но Аня возмутила такая дерзкая, самонадеясь, совершенно незнакомого человека. Она отвечала ему ледяным тоном и говорила так мало, как только дозволяло приличие. Ничуть не обескураженный, ее собеседник продолжал говорить еще несколько минут, затем извинился и ушел. Аня могла бы поклясться, что в его глазах был насмешливый огонек, и это обеспокоило ее. Кем могла быть эта личность? Что-то в его облике показалось ей смутно знакомым, но она не сомневалась в том, что никогда прежде не видела этого мужчину. «Капитан Джим, кто это только что вышел отсюда?» – спросила она, когда в гостиной появился хозяин. «Маршал Эллиот?» «Маршал Эллиот!» – воскликнула Аня в смущении и ужасе. «Ох, капитан Джим! Не может быть!» «Да, да, это был его голос!» «Капитан Джим, я не узнала его!» И отвечала ему с почти оскорбительной холодностью. «Но почему он не сказал мне, кто он? Он должен был понять, что я не узнала его!» «Разумеется, он не сказал ни слова об этом. Хотел сыграть с вами шутку. Не тревожьтесь, что были нелюбезности. Он найдет это забавным». «Да, маршал сбрил наконец бороду и подстригся, ведь теперь его партия у власти. Я и сам не узнал его сначала, когда увидел. Вечером после выборов он сидел в магазине Картера Флега в Глене. Там было полно народа, и все ждали новостей. Около полуночи раздался телефонный звонок. Либералы у власти. Маршал встал и тут же ушел. Вышел. Он не хлопал в ладоши, не кричал. Он предоставил другим заниматься этим. И они ликовали так, что чуть не снесли своим ура крышу с магазина Картера. Ну а все Тори, разумеется, сидели в магазине Раймонда Крессела. Там особого ликования не было. Маршал вышел на улицу и направил прямо к боковой двери парикмахерской Огастера Палмера. Огастес спал, но маршал колотил дверь, пока тот не встал и не спустился, чтобы выяснить, из-за чего такой грохот. «Иди в свою парикмахерскую, Гэс, и потрудись на славу», — сказал маршал. «Либералы у власти, и до восхода солнца ты побреешь меня одного доброго либерала». Гэс бесился отчасти из-за того, что его подняли с постели, но больше потому, что он Тори. Он заявил, что он собирается никого брить среди ночи. «Ты сделаешь то, что я хочу, сынок», — сказал маршал. «А не то я просто положу тебя себе на колени и отшлепаю так, как твоя мать, очевидно, делала это недостаточно часто». И он осуществил бы свою угрозу. Гэс знал это, ведь маршал силен как бык, а Гэс совсем маленький человечек. Так что ему пришлось уступить. «Ладно», — сказал он, — «я побрею и подстригу тебя, Но если, пока я делаю это, ты скажешь мне хоть слово о победе либералов, я перережу тебе горло вот этой самой бритвой. Кто бы мог подумать, что кроткий маленький Гэс может быть так кровожаден? Вот до чего доводит человека политика. Маршал помалкивал, а избавившись от волос и бороды, ушел домой. Его старая экономка услышала, что он поднимается по лестнице, и выглянула из двери в спальню посмотреть, он это или батрак. И когда увидела в передней чужого мужчину со свечой в руке, завопила истошным голосом и упала в обморок. Им пришлось посылать за доктором, чтобы он помог привести ее в чувство. И прошло несколько дней, прежде чем она смогла смотреть за маршалом без дрожи. На маршала без дрожи. Свежей рыбы у капитана Джима не было. В это лето он редко выходил в море на своей лодке. И с его дальними пешими прогулками тоже было покончено. Он часто подолгу сидел у окна и смотрел на залив, подперев рукой свою почти совсем седую голову. Этот вечер он тоже сидел там и не раз надолго умолкал, словно уходя на свидание со своим прошлым. И Ане не хотелось мешать ему. Один раз помолчав, он вдруг указал рукой на радужные переливы закатного неба. «Какая красота! Не правда ли, мистерс Блайт? Но жаль, что вы не видели сегодняшний восход. Это было великолепно, великолепно! Мне довелось видеть самые разные рассветы над этим заливом. Я объехал весь мир, мистерс Блайт, и могу сказать, что нигде и никогда не видел зрелище прекраснее, чем летний рассвет над заливом. Человек не может сам выбирать себе время для своей кончины. Приходится покидать берег, когда великий капитан отдает приказ об отплытии. Но если бы я мог и ушел бы тогда, когда утро приходит из океана. Я много раз наблюдал рассвет и думал, как было бы чудесно уйти сквозь это белое великолепие к тому неведомому, что ожидает за ним, и поплыть по морю, не нанесенному ни на одну карту земли. Я надеюсь, что найду там пропавшую Маргарет. Капитан Джим часто говорил с Аней о пропавшей Маргарет, с тех пор, как впервые рассказал ей эту давно забытую всеми историю. Трепет любви был в каждом звуке его голоса, любви, которая не угасает и не забывает. Во всяком случае, я надеюсь, что когда мой час пробьет, я уйду быстро и легко. Не подумайте, будто я трус, мистер Блайт. Я не раз смотрел без всякого содрогания безобразное лицо смерти. Но мысль о медленном умирании вызывает у меня странное, болезненное чувство ужаса. «Не говорите о том, что вы покинете нас, дорогой капитан Джим», – просила Аня сдавленным голосом, поглаживая старую загорелую руку, прежде такую крепкую, но теперь ставшую совсем слабой. «Что мы стали бы делать без вас?» Капитан Джим улыбнулся прекрасной светлой улыбкой. Вы и без меня прожили бы отлично. Но вы не совсем забыли бы старика, мистерс Блайт. Нет, я думаю, вы никогда не забудете его. Те, кто знает Иосифа, никогда не забывают друг друга. Но это будет воспоминание, которое не причиняет боли. И мне приятно думать, что память обо мне не причинит боли моим друзьям. Я надеюсь и верю, что им всегда будет радостно вспоминать обо мне. Теперь уже совсем скоро пропавшая Маргарет позовет меня в последний раз. Я не заставлю себя ждать, но я заговорил об этом просто потому, что хочу попросить вас о небольшом одолжении. Вот мой бедный старый помощничек. Капитан Джеймс слегка подтолкнул лежавший на диване большой теплый бархатный золотистый клубок. Первый помощник развернулся, словно пружина, издав приятный горловой звук помурлыканья, помумяуканья. Вытянул лапы, перевернулся и снова превратился в клубок. Ему будет очень не хватать меня, когда я уйду в свое последнее плавание. Мне тяжело думать, что я оставлю бедное существо голодать, как его уже оставляли когда-то. Если со мной что-нибудь случится, то ведь вы дадите ему теплый угол и блюдце молока, мистер Блайт. Конечно, это единственное, что меня тревожило. Ваш маленький Джим получит те любопытные вещицы, которые я собрал за время моих странствований. Я позаботился об этом, а теперь мне не хотелось бы видеть слезы в этих прекрасных глазах. Мистерс Блайт, может быть, я еще какое-то время побуду на этом берегу? Прошлой зимой я слышал, как вы читали вслух стихи, одно из стихотворений Теннисона. Я бы был не прочь услышать его еще раз, если вы можете продекламировать его для меня. Морской ветер врывался в окно и выбивал их двоих. Мягко и отчетливо звучали чудные строки лебединой песни Теннисона, пересекая пролив. Старый капитан слегка постукивал в такт своей мускулистой рукой. «Да, да, мистер Блайт», — сказал он, когда она кончила. «Это то самое, то самое. Вы говорите, он не был моряком? Не знаю». Как он сумел так выразить словами чувства старого моряка, если сам не был моряком? Он не хотел печали прощания, и я тоже не хочу, мистер Блад, так как все будет в порядке со мной, когда я пересеку пролив.